Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Псалмов Давидовых. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали надо мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой. Здесь завершается наше первое чтение из Слова. Слушайте святого слова Господнего, как проречено было в книгах, в книге Евангелия от Матфея. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Ибо он тот, о ком сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира лежит при корне дерев. Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и очистит гумно свое, и соберет пшеницу. И соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Здесь завершается наше второе чтение из Слова. слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге о божественном провидении. Если божественное провидение у злых людей есть постоянным попущением, то потому, что из их жизни может выйти лишь зло. Теперь, так как все, что человек злой желает и мыслит, есть от попущения, то спрашивается, что такое божественное провидение, которое, как говорят, в мельчайших особенностях у каждого человека, как у злого, так и у доброго. Отвечаю, что оно состоит в том, что он попускает зло постоянно ради определенной цели и попускает относящиеся к этой цели, но не иное что. Он постоянно исследует, разделяет и очищает зло, являющееся по попущению, отлагает неподходящее и изгоняет его неведомыми путями. Эти действия совершаются главным образом во внутренней воле человека и по ней в его внутренней мысли. Божественное провидение неизменно также в том, что наблюдает, дабы отложенное и изгнанное не было бы вновь принято волею, потому что принятое волею присваивается человеку, но принятое мыслью и неволею в то же время отдаляется и удаляется. В этом постоянное провидение у злых, которое, как было сказано, есть постоянным попущением злу, с целью, дабы они из него постоянно извлекаемы были. Отрешение от зла совершается Господом тысячью способов, даже весьма сокрытых. Лишь некоторые из них были открыты, но только самые общие. Вот они. Что удовольствия вожделений, о которых человек ничего не знает, брошены кучей и группами во внутреннее начало мысли его, принадлежащее духу человека, и затем в его мысли внешние, в которых представляются они под некоторым ощущением приятности, обаяния или желания, и примешиваются к его удовольствиям природным и чувственным. Здесь обретаются средства очищения, отделения и очищения, также пути отрешения и удаление. Средствами главным образом суть удовольствия размышления и рассуждения для некоторых целей, относящихся к делам. Цели же, относящиеся к делам, в таком большом количестве, и как и в частности и особенности занятия и службы человека. Затем они в таком же большом количестве, как удовольствие рассуждений, с целью представиться человеком гражданственным и нравственным, а также и человеком духовным, кроме становящихся препоною неудовольствий. Эти удовольствия, как принадлежащие любви в человеке внешнем, суть средствами отделения, очищения, удаления и отрешения удовольствий, вожделений зла в человеке внутреннем. У человека злого совершается отделение, очищение и отрешение только от важнейших зол. Только важнейших зол от зол менее важных. Меж тем, как у доброго человека совершается отделение, очищение и отрешение зол не только важнейших, но и наименее важных. И это производится удовольствиями чувств добра и истины, справедливости и искренности, в которые вступает он, насколько считает зло грехами, и с этой целью избегает их и отвращается от них, и еще более, если борется против них. В оном средства, которыми Господь очищает всех спасенных. Он очищает также их средствами внешними, касающимися доброй славы и чести, иногда наживы, но в эти средства вводит Господь удовольствие добра и истины, которыми они направляются и располагаются стать удовольствиями любви к ближнему. По этим объяснениям очевидно, что божественное провидение действует тысячу способов и даже способами, сокрытыми у каждого человека, и что оно постоянно в цели очищения его, ибо оно в цели его спасения. И человеку остается лишь заботиться о том, чтобы удалить зло в человеке внешнем. Господь же, если призывает он, способствует всему остальному. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса и духом уст его все воинство их. Аминь.
Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. У человека злого совершается отделение, очищение и отрешение только от важнейших зол, от зол менее важных. Меж тем, как у доброго человека совершается отделение, очищение и отрешение зол не только важнейших, но и наименее важных. И это производится удовольствиями чувств, добра и истины, справедливости и искренности, в которые вступает он настолько, насколько считает зло грехами, и с этой целью избегает их и отвращается от них, и еще более, если борется против них. В прошлый раз мы говорили о том, что зло может быть удалено у человека лишь настолько, насколько любовь к себе становится у него любовью служений, или же настолько, насколько любовь господствования имеет за цель служение, а не свое собственное. Мы говорили о том, в частности, что служения одинаково могут быть исполняемы во внешних началах как злыми, так и добрыми, но что отличие присутствует в том, каким образом служения присваиваются человеку внутренне. То есть, что если у добрых они служат к преобразованию и возрождению, то у злых они служат в основном для целей внешних божественного порядка, а также помогают сохранить от полного разрушения в них их собственное внешнее начало. Но сегодня, путем анализа, приведенной в уроках цитаты из книги о божественном провидении, я хочу показать также и то, что у злых служения такие служат для определенного очищения их также от зол внутренних, хотя и несколько иначе, чем у добрых. Прежде всего, хотелось бы отметить в этой цитате, так это формулировку здесь того парадокса, что Господь попускает человеку зло не для какой иной цели, как лишь для очищения его от этого самого зла. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду, что человеку позволяется воспринимать и творить зло в началах внешних своей жизни для того, чтобы его начала внутренние могли бы быть от удовольствия этого зла очищены. И что нет иного пути к очищению этих внутренних начал в человеке. Суть же заключается в том, что лишь во внешних началах у человека содержатся те средства, посредством которых удовольствия зол могут быть у человека удалены. Зло же у человека удаляется лишь тогда, когда удаляется чувство удовольствия, которое в человеке внутренне от него обитает. Ибо человек после падения рождается во все виды зла и в удовольствии этого зла, ибо всякая любовь правит в человеке и добивается в нем своих целей посредством удовольствий, которые человек чувствует, когда в нем реализуются цели этой любви. И поскольку в человеке падшем правит любовь зол во всех своих различных проявлениях, то человек такой связан удовольствиями этой любви, как цепями. Хотя пока он живет в мире, он не замечает этого тягостного рабства. Небесное учение веры говорит нам, что злой погружается сам беспрестанно все глубже и глубже в свое зло. Если злой погружается глубже и глубже в зло, то потому это, что входит внутренне и таким образом глубже в адские сообщества по мере того, как желает и делает зло. Затем также удовольствие зла усиливается и в такой мере овладевает его мыслями, что, наконец, он не чувствует ничего приятнее, а вступившее внутреннее и глубоко в адские общества становятся как бы скованными цепями. Но, живя в миру, они не ощущают этих цепей. Они как мягкая шерсть или как тонкие шелковые нити, которые любит он, ибо они производят приятное щекотание. Но после смерти эти цепи из нежных становятся тяжкими, и вместо приятного щекотания производит тяжкие уязвления. Если в этом мире человек может насилием над собой менять в определенной степени любовь, которой управляется его сознание, и, можно сказать, в определенной степени, настолько, насколько он реализует свою свободу выбора, может даже управлять любвями своей воли, то в том мире любовь, господствующая в человеке, им правит совершенно безраздельно. Именно поэтому небесное учение веры советует человеку быть очень осторожным в приобретении любви и привязанности посредством удовольствий и их реализации. Потому что подчас кажущаяся нам здесь вполне невинной привязанность внешняя и тем более внутренняя может обернуться очень тяжкими страданиями в той жизни, потребовав для освобождения от нее очень тяжелых и длительных опустошений. Небесное учение веры приводит такие примеры, что когда человек, скажем, привязывается к другому человеку, скажем, добрый человек привязывается к злому какими-то внешними чувствами дружбы или, скажем, совместной работы, но это входит в привычку, то есть внешняя привязанность, то в том мире разорвать эти узы бывает очень тяжело. И это совершается с очень большими мучениями. Именно поэтому нужно быть очень осторожным в том, кому и как даешь свои симпатии и с кем связываешься. Потому что любовь является как бы цепью, которая в том мире сковывает часто очень тяжело разрываемыми узами. И что же тогда говорить о любви ко злу, которой человек привязан удовольствиями по факту своего рождения, и которой он часто лишь усугубляет в процессе реализации этой любви в актуальных делах своей жизни. По этой причине Господь стремится избавить человека от привязанности любви зла. Но осуществить это возможно лишь во внешних началах, где посредством свободы выбора, господствующих в последних началах творения, Господь может незаметно для человека посредством манипулирования удовольствиями его жизни в этих началах постепенно подменять те внутренние причины, по которым человек получает удовольствие. Когда же в человеке происходит эта подмена, то Господь и может выводить потихоньку причину ушедшего удовольствия из внутренних начал в человеке. Это можно сравнить с кораблем на якоре. Корабль – это как бы поверхность воды, это как бы внутреннее начало человека. Корабль – это его чувство, скажем, чувство зла. И они заякорены удовольствиями в его жизни внешней. И пока корабль заякорен, пока цепь его держит, корабль никуда не может деться. Только если этот якорь аккуратно распутать, освободить внизу, то тогда корабль можно увести куда угодно. Вот так вот и все, скажем так, любви, заключенные в человеке, они все заякорены в наших внешних началах. Скажем, хорошая любовь, для того, чтобы она поселилась в человеке, она в нем тоже должна быть заякорена. То есть как она заякоривается? Когда человек из удовольствий совершает деяние этой любви, то есть служение, тогда она становится в гавани его души на якорь и уже может оставаться с ним навечно. Если же эта любовь не воплощается в конкретное служение, то она как приплыла, так и уплыла. Она тогда принадлежит не человеку, а она тогда принадлежит исключительно Господу в нем, и ему никак не присваивается. Ну и, соответственно, с кораблями зла, стоящими в гавани нашей души. То есть, если их сейчас не освободить, а освободить их можно только вот в этих вот внешних наших началах, то они там так навсегда и останутся. И когда мы придем в тот мир, то нам тогда уже придется иметь дело не с удовольствиями любви зла, а с ее последствиями. А мы знаем, что всякая любовь зла связана непосредственно с наказаниями. Я уже не говорю, что оно связано с разорениями духовной жизни человека, потому что большинство нынешних людей это воспринимает как бы чисто теоретически, но она связана, потому что любое зло всегда влечет за собой наказание в том мире, автоматически. Поэтому, оставляя у себя, скажем так, любви зла во внутренних своих началах, мы как бы автоматически подписываем себя под все ужасы наказаний, которые связаны с ним в мире духовном. Но в человеке нельзя сразу освободить эти все корабли, то есть поднять все якоря и дать ему плыть и заменить их новыми кораблями. Потому что в человеке нельзя сразу же заместить удовольствие зла удовольствиями добра. Как об этом было сказано в Господнем Слове, есть вещи бесчисленные в каждом зле. Каждое зло представляется человеку как несложный предмет. Такими представляются ненависть, мщение, кража и обман, прелюбодеяние и блуд, высокомерие и гордость и всякое другое зло. Неизвестно то, что в каждом зле есть бесчисленные вещи в гораздо большем количестве, чем волокна и сосуды в человеческом теле. Ибо злой человек есть Адам в самой малой форме. Ад же состоит из мириардов мириард духов, каждой в форме человека, но человека чудовище. И в нем все волокна и сосуды превращены. Самый дух есть злом, которое ему кажется единичным. Но насколько бесчисленны органы в нем, настолько же бесчисленны вожделения этого зла. Ибо каждый человек есть своим злом или своим добром от головы до ступней. Затем, так как таков есть и злой, то очевидно, что он одно зло, сославленное из бесчисленных разновидностей, которые суть каждая обособленным злом и называются вожделениями зла. Из этого явствует, что все в том порядке, как оно обретается, должно быть исправлено и превращено Господом, дабы человек мог быть преобразован. И это может лишь быть соделано божественным провидением Господа постепенно, от первого возраста человека до самого последнего. Преобразовать драконов Агнца, Василиска в овцу и филина в голубку можно лишь постепенно, с искоренением зла в его семени и насаждением на это место доброго семени. Это лишь может быть совершено, как с прививкой деревьев, которых корень остается со стволом, но тем не менее привитая ветвь меняет сок, извлекаемый посредством старого корня, в сок, производящий добрые плоды. Такая привитая ветвь может быть лишь взята от Господа, который есть древом жизни. Отсюда мы видим, что как тело природное у человека состоит из бесчисленных органических волокон, так и тело субстанциональное у современного человека в его последней или же природной степени от самого рождения состоит из бесчисленных элементов зла, каждый из которых есть определенным духом, существующим в форме субстанциональной любви. Мы уже говорили о том, что любовь есть субстанция, как бы суть, и она воплощается в определенные субстанциональные формы. И мы видим у себя только тело природное, состоящее из, скажем так, органических субстанций. Но это природное тело только часть, как бы покров на нашем настоящем теле, то есть теле субстанциональном, или же, как его называют, духовным. Но это духовное тело – это не есть некая абстракция, это как бы собрание различных субстанций. Оно имеет, если вы помните, различные уровни. Мы говорили о 7 уровнях в свое время. Так вот, на самом нижнем уровне, или же уровне природном, все, которые и принадлежат современному человеку, потому что его личность связана именно с этим уровнем, там все субстанции, они адские. То есть это зло в самых разных своих разновидностях. То есть современный человек как бы уже как пружина выкручен таким образом, что при малейшем попущении она бьет в одном направлении. То есть стремится реализовывать зло, которое в нем находится. Поэтому, если бы Господь сразу бы убрал все внутренние, субстанциональные формы зла в человеке, то человек попросту бы исчез. То есть в нем остались бы только те степени, которые в нем принадлежат Господу и небесам. А никакой его личности не осталось бы. И вместо возрождения человека, преобразования и возрождения, было бы просто его уничтожение. Это все, что нас всех, скажем, сейчас взять и спалить огнем. Внутреннее человечество останется, а эти формы исчезнут. Но Господь по милосердию своему не хочет нашей гибели. Он хочет нашего преобразования и возрождения. То есть, чтобы эти субстанции потихоньку, полегоньку были в нас заменяемы субстанциями добра. Как сказано было об этом в книге о небе и об аде, духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его преисполнена зла. Если б духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к нему, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. Вследствие действия тех и других он находится в равновесии, и это равновесие дает ему свободу. То есть он может отклоняться от зла и склоняться ко благу, и благо может водвориться в нем, что никак не могло бы случиться, если бы он не был свободен. Свободным же он не может быть, если духи не действуют на него с одной стороны из ада, а с другой с небес, и если сам он не находится посредине. То есть собственная жизнь человека происходит от духа ада в нем. Ангелы же его от этой жизни лишь постоянно удерживают, потому что если бы было снято это удерживание, то вся его жизнь обратилась бы в одно сплошное зло. Но Господь божественным провидением так держит это равновесие, чтобы проявлялось только то зло, которое может быть вот в данный период его жизни устранено, заменено или, скажем так, чем-то покрыто. Поэтому Господь, непрестанно действуя в человека на его спасении и освобождении, тем не менее, действует так, чтобы человека не разрушить. А это возможно лишь в том случае, если изменения происходят в человеке плавно и постепенно. По этой причине Господь изначально перемещает человека не от зла к добру, что невозможно, а от большего зла ко злу меньшему. Причем перемещение это совершается посредством удовольствия этого меньшего зла, которое у человека противопоставляется удовольствию зла более внутренним. Для примера можно сказать, что Небесное учение не раз говорит, что любовь Собби и любовь мира есть злые любви, но любовь мира есть менее злая, чем любовь Собби. Поэтому если человек обретается любви мира, любви плотских удовольствий, то он пребывает в меньшем зле, чем если он пребывает в удовольствиях любви, связанной с любовью непосредственно Собби, то есть любовью господствования, любовью владычества над всеми другими, любовью, замкнутой на свои внутренние какие-то, скажем так, удовольствия. Скажем, вот злые маги, они отрешаются от всех внешних любви. То есть настоящий злой черный маг, он не интересуется деньгами, там, имуществом, известностью, приобретательством. Он весь сосредоточен, есть чувств, чистое чувство власти. Он жаждет управлять всем миром. Ему не важно, что его там портреты будут в газетах или не будут. Ему важно знать, что он влияет и делает вот эти события. То есть в своих высших проявлениях такой человек как бы живет жизнью аскета. То есть внешне он похож на как бы того, что в христианстве считалось образцом благополучия. Он удаляется в пустынь, он интересуется только внутренними вещами, он не интересуется совершенно миром. Но весь вопрос в том, что он концентрирует и на чем он концентрируется внутри себя. Поэтому очень часто вот эти аскеты, подвижники, пустынники на самом деле были очень страшными злыми черными магами. И при этом они еще убеждали окружающих, что они как бы молятся за мир, что только благодаря им в мире какой-то порядок поддерживается и равновесие, что вот только по их молитвам мир может быть сохранен. И поэтому их как бы и кормили, и носили. Но когда их начинали кормить, там, носить им всякое имущество и так далее, монастыри начинали богатеть, они начинали иногда увлекаться внешним. И тогда они оставляли внутреннее зло и переходили к злу чисто вот такого накопительства, то есть злу любви к миру, которая на самом деле менее страшна для человека. И вот тут Господь, как бы очень яркий пример, как он действует. То есть он дает проявиться злу человека, например, вот злу господствования, магии. Через эту магию человек подчиняет себе умы других, начинает, заставляет их на себя работать. И сначала его не интересуют плоды этой работы, его интересует просто подчинение. Потом он начинает получать материальные плоды этого, увлекается любовью к этим материальным плодам. И он должен уже перед ними разыгрывать сцены, что он добрый, что он хороший. И постепенно из любви к материальным благам он удаляется от внутренних зол и перестает хотеть так сильно, как он хотел раньше, вот этого реализации своего внутреннего зла. И оно от него постепенно отнимается. И в другом случае это может быть, например, человек, который одержим более такими злами, менее, так сказать, внутренними, но все равно страшными, скажем, любовью к прелюбодеянию, любовью к воровству, любовью к обману. Но в него Господь постепенно вселяет любовь к мирским почестям, к мирским удовольствиям, к обретению мирской репутации, мирской славы. И так как он осознает через размышления свои, вот как было сказано в этой цитате, что если он будет предаваться безудержно своим похотям, то он утратит все, он утратит, скажем, репутацию, он утратит мирскую славу, потом его могут прогнать с работы, он может потерять, скажем, свои доходы, и потом его могут посадить в тюрьму и жестоко наказать за это. И из любви вот к этим мирским, скажем, удовольствиям, которые сами по себе любовь плохая, адская, он, однако же, уходит от удовольствий более внутренних, более страшных зол. То есть Господь, давая ему проявиться этому злу, вот на Украине, скажем, ярко можно взять какого-нибудь политика, какого-нибудь чиновника, который сначала реализовывал любовь своего зла такую самую тяжелую, то есть он воровал, обманывал, крал, накопил себе имущество, теперь у него деньги есть. Теперь ему деньги вроде бы не интересуют, он уже начинает думать о вечном. То есть он начинает там ездить, какие-то детсады подкармливать, там, начинает заботиться о государстве, чтобы люди говорили, что он выдающийся государственный деятель, что он хочет что-то сделать для общества. И он это все делает ради самого себя, ради своей собственной славы. Но этим он отвлекается от более страшных зол своей натуры. То есть Господь и тут дал этому злу проявиться. Оно заякорилось. А потом он, подменяя удовольствие любви, постепенно приучает человека к ощущению, что те удовольствия лучше этих. И он уже постепенно уходит от своего вот этого вот внутреннего зла, более тяжелого. Он уже становится в состоянии себя прижать и не украсть лишний раз, не совершить какое-нибудь злодеяние, прелюбодеяние, там, еще чего-нибудь для того, чтобы не пострадала его репутация. Уже из любви к репутации он борется со своими более тяжелыми злами. Даже может показаться в какой-то степени, что этот человек как бы борется с ними из каких-то религиозных побуждений. Хотя... И, в общем-то, результат вроде бы тот же. И человек действительно верующий борется со злами, и такой человек борется со злами. И, в общем-то, от каких-то конкретных зол Господь обоих освобождает. Только, как мы будем говорить раньше, это идет им не на совсем одинаковую пользу. Но все равно Господь попускает и людям злым проходить вот такой вот процесс, как бы преобразования их злых любви. Почему? Даже если в конце концов человек и не преобразуется, и не возродится, он все равно переместится из любви большего зла в любовь зла меньшего. А это очень важно, потому что по смерти он окажется в менее суровом и страшном аду. Вообще обычно, конечно, попасть в ад это считается в любом случае плохо. Но на самом деле даже в адах, как вот этом рассказывает книга о небе и об аде, есть свои градации. Есть ады более страшные, более ужасные, где духи страдают гораздо хуже и гораздо страшнее. Есть ады менее страшные, более грязные, чем страшные, более отвратительные, чем страшные, где злые духи тоже страдают, но они страдают все-таки не так страшно и не так тяжело, как они страдали бы, очутись они в тех адах, которым они были предназначены по рождению изначально. То есть и здесь проявляется милосердие Господне, в том, что Он заботится не только о добрых, но даже и о злых, заботясь о том, чтобы они меньше страдали и были бы более причастны, если уж не ко благу, то, по крайней мере, хотя бы к меньшему злу. Но для того, чтобы это совершить, Господу нужно попустить злу, выйти у человека наружу, то есть воплотиться в конкретные деяния, ибо лишь в деяниях все обретает свою полноту и законченность. Это нам известно из многих книг Небесного учения веры, что только в последних началах все обретает свою силу и завершенность. То есть пока зло внутреннее, его из человека никак не выведешь. Но он в него попадет, когда придет в тот мир. Как его вывести? Сначала оно должно выйти наружу. Сначала оно должно попасть в область удовольствия и реализации. А когда оно реализовалось, тогда его уже можно взять и потихоньку от человека отодвигать. Потому что если, скажем, человек склонен к воровству, но никогда не имел шанса украсть, или он склонен к прелюбодеянию, но никогда не имел шанса прелюбодействовать, или он, скажем, склонен к лжи, но не имеет возможности солгать, то он не знает, что он к этому склонен. Вот говорится, что зло проявляется в искушениях. Пока нет искушений, человек не знает, какое зло в нем. И что гораздо хуже, то, что человек не знает, это одно дело. Но что гораздо хуже, Господь не может бороться с этим злом в человеке, отодвигать его, капсулировать его, убирать его на периферию, заменяя его меньшим злом. Именно поэтому Господнее провидение попускает злым людям свое зло постоянно реализовывать в деяниях, чего многие, скажем, верующие люди не могут понять, почему Господь не остановит зло, почему Он не пресечет его злые деяния, от которых страдают окружающие. Но Господь прежде всего заботится не о внешних страданиях, а о страданиях внутренних. И не только о страданиях добрых, но и о страданиях злых также. То есть Он пытается минимизировать страдания во Вселенной, но минимизировать на всех уровнях бытия, а не только на том, на котором мы это видим. И именно поэтому только реализованное зло посредством наказаний или же отвлечений может быть затем обращено в неудовольствие. То есть, скажем, когда человек совершил зло какое-нибудь, допустим, кражу, стал вором, то Господь сначала дает ему удовольствие совершать это зло. Потом его ловят, сажают в тюрьму, наказывают. Удовольствие у него превращается в неудовольствие, наказание. И когда это достаточно систематически с ним происходит, из него как бы выбивают удовольствие кражи. Он начинает больше любить, скажем так, те состояния, в которых наказание меньше. Вот яркий пример, как божественное провидение действует даже в самых, казалось бы, неожиданных местах, это вот у преступников, бандитов, есть разделение на правильных пацанов и отморозков. То есть отморозков свои же как бы все наказывают, преследуют. И отморозкам даже в криминальном мире быть очень, скажем так, больно. Чисто по такой принудительной. Поэтому они все стараются выглядеть там авторитетными, хорошими парнями, которые живут по понятиям и так далее. Не потому, что они внутренне любят добро. Какой бандит может внутренне любить добро? Но потому, что это для них выгоднее и приятнее во внешних удовольствиях, чем реализоваться до конца и стать полным отморозком. Поэтому даже на вот этом уровне, уже чисто бандитских сообществ, Господь заботится о том, чтобы вывести человека из более страшного зла, опять же, удовольствиями любви зла, но меньшего зла. И его зло, любовь его зла более страшного обратить вне удовольствия и таким образом закапсулировать и вывести на периферию его сознания. Господь попускает злу выйти наружу как у людей злых, так и у людей добрых. Но надо прекрасно понимать, что понятие «злой» и «добрый» здесь имеет смысл лишь в контексте вечности или же того окончательного результата, к которому человек приходит, когда отрешается от своего земного бытия и переселяется в вечность. Ибо изначально, до начала процесса преобразования человека, все люди, по сути своей, от рождения злые, только в разной степени и разного качества зла. То есть, когда мы начинаем сравнивать людей между собой, вот начиная от детского возраста, то кажется, что вот этот ребенок хороший, а этот ребенок плохой. Вот это сразу проявляет какие-то качества, а этот может хорошо учиться, прекрасно заниматься, быть в какой-то степени послушным родителем. И нам кажется, что вот этот ребенок злой, а этот добрый. Потом, когда люди вырастают, одни нам представляются более злыми, скажем, бандиты, всякие отморозки, там, я знаю, казнокрады и так далее, а другие представляются нам более-менее добрыми. Но часто есть такая восточная поговорка, что голубь не более добродетелен, чем тигр. Он просто не может согрешить по-тигрину. То есть люди часто выглядят добрыми только потому, что им не представилось шанса, или жизнь их не поставила в такие условия, когда они могли реализовать все, что в них заложено именно от рождения генетически. Вот тут важно понять, что зло не зависит от обстоятельств. Часто ни рождение, собственно, не часто, а всегда, ни рождение, ни образование, просто не воспитание. Оно заложено генетически, просто оно проявляется или не проявляется по-разному в человеке. Поэтому вот в данном контексте, не в контексте вечности, а в контексте нашей жизни, мы все нуждаемся в преобразовании и возрождении, и добрые, и злые. Только мы нуждаемся в преобразовании и возрождении по-разному. То есть и добрый человек тоже нуждается, мирской, по мирским понятиям, в преобразовании и возрождении. Потому что само по себе добро природное человека не спасает и не избавляет от разрушения вечности, от заложенного в нем вот этого генетического наследственного зла. А его спасает от этого и приводит в Царствие Господне только процесс преобразования и возрождения. Только Господу по его бесконечной премудрости ведомо, кто в результате станет окончательно злым, а кто окончательно добрым. Ибо перед Господом все времена, то есть прошлое, настоящее и будущее, предстают как единое целое. Он видит человека от самого его рождения до не только входа его в вечность, но до самого совершения его вечности. То есть перед Господом человек присутствует от рождения и до самого, хотя у вечности не бывает конца, но, скажем так, во всем развитии своей вечности. Поэтому только по отношению к Господнему пониманию можно говорить о злых и добрых. Людям же это неведомо, ибо люди судят лишь по моментальному восприятию. Вот нам кажется, что этот человек более злой, этот более добрый, а тот вообще праведник, а этот вообще негодяй. Но на самом деле в конце процесса тот, который представляется злым сейчас, может оказаться добрым, а менее злой и почти добрый может под конец оказаться и демоном ада. Поэтому наше суждение ни о других, ни даже о нас самих ничего не стоит. Если мы начинаем судить и предполагать, где кто окончит свой путь в вечности, это на самом деле не просто пустая трата времени, но еще и очень вредное, скажем так, технически вредное занятие. Как говорит об этом любовь супружественная, мы не можем судить состояние внутренних начал человека, тем более в их развитии. Мы можем судить только дела человека. Оно дает такой совет. Мы не можем сказать человеку, что ты кончишь в аду или ты придешь на небеса. Мы можем ему только сказать, что если ты будешь жить так, как ты живешь, то ты попадешь в ад. Или наоборот, если ты будешь жить дальше так, как ты вот сейчас начал жить, то ты можешь прийти в небеса Господни. Но мы не можем сказать сейчас определенно, поделить на овец и козлов, на злых и на добрых. Ибо в одномоментном вот этом срезе мы, особенно когда мы только начинаем свой путь, мы перед Господом выступаем одинаково злыми. Лишь Господь, ведая окончательную судьбу каждого человека, и действует в людях различно. То есть, когда мы считаем, как Господь действует в злых и добрых, мы точно не можем сказать, как Он действует в окружающих, даже в нас самих. Мы можем только что? Мы можем только уповать. У человека злого, то есть злого окончательно, в вечности, Господом совершается отделение и отрешение только от важнейших зол, от менее важных. То есть Господь и здесь заботится, чтобы человек все же страдал меньше. Но Он никогда ему не прививает добра. Почему? Потому что прививать добра злому начало бы подвергать его риску профанации. А это значит подвергать его опасности попасть в самый глубокий ад. Ибо в самом глубоком аду находятся люди, профанирующие добро. Именно поэтому Господь не дает часто злому человеку войти в добро, чтобы он через это не впал в гораздо большее зло и не впал бы в гораздо более страшный ад, чем он пришел бы. Поэтому провидение Господне всегда заботится о том, чтобы те, кому не нужно, не получали добро. Но мы этого не знаем, потому что мы опять же судим по внешним. То, что нам часто кажется засеванием добра в человеке, на самом деле может не иметь с добром ничего общего. И наоборот, то, что нам кажется засеванием зла, на самом деле может быть подготавливанием площадки для дальнейшего насевания в нем добра. Ибо у доброго человека, доброго перед Господом, в вечности, по окончательному счету, совершается отделение, очищение и отрешение зол не только важнейших, но и наименее важных. И это производится удовольствиями чувств добра и истины, справедливости и искренности, в которые вступает он, насколько считает зло грехами. И с этой целью избегает он и отвращается от них, и еще и более, если борется против них. То есть поэтому Господь часто попускает человеку быть фарисеем. Если человек уже вошел в религию, но Господь видит, что он не преобразуется. То есть для человека быть фарисеем все-таки лучше, чем быть профанатором седьмой степени. А профанация седьмой степени – это когда человек сначала принял добро и жил по нему, а потом обратился назад и опять впал во зло. Это гораздо хуже, чем если бы он не начинал этого процесса. И поэтому Господь доброму всегда следит очень тщательно, чтобы без нужды в человеке не засевалось добро. И поэтому, когда мы говорим: «О, ты фарисей проклятый, почему ты без добра?», мы всегда должны понимать, что Господь, возможно, таким образом сохраняет человека от впадения в гораздо более страшное зло. Ибо мы не знаем конечной судьбы никого, ни себя, ни нашего соседа. Если сравнить, если взять вот это сравнение с привитием, то разница заключается в том, что Господь работает как садовник над каждым человеком. Только человеку злому Он прививает виды менее страшного, менее тяжкого зла. Человеку же доброму Он прививает со временем ветви, взятые от самого себя, то есть как от древа жизни. То есть чувство добра, справедливости, невинности, о которых вот говорилось в предыдущей цитате. Но мы часто не можем различить, где и что прививается. Поэтому с нашими суждениями в этом смысле нужно быть очень и очень осторожными. Одно дело знать и судить, скажем, для каких-то внешних действий, и совсем другое пытаться судить о вечной судьбе человека. Мы, по сути, не можем быть уверены, где мы закончим свой путь в вечности. Мы можем только уповать. Но единственное правильное, спасительное упование – это подлинная, настоящая вера в Господа. Как об этом было сказано в книге «Истинной христианской религии», со стороны человека общее начало веры в том, чтобы он верил в Господа, ибо когда верят в Него, возникает связь с Ним, а через Него спасение. Верить же в Него означает быть уверенным, что Он спасает, А поскольку такой уверенности не может быть у того, кто не живет доброй жизнью, это также подразумевается под верой в Него. Об этом же говорит Господь у Иоанна. Такова воля Отца, чтобы каждый, кто верит в Сына, имел вечную жизнь. И в другом месте. Тот, кто верит в Сына, имеет вечную жизнь. Кто же не верит в Сына, не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. То есть единственное правильное упование, которое превращает наше существование внутреннее в существование доброго человека, так сказать, по большому счету, или же от вечности, которое дарует нам вечную жизнь в Господе, это упование, основанное на доброй жизни. Вот тут это четко. Действительно, вера в Господа спасает человека. Но что есть вера в Господа? То есть вера в Господа есть упование по жизни. Мы не можем сказать, что мы кончим в небесах, то мы завершим там свой путь. Но мы знаем, что если мы будем веровать правильно, то есть веровать в Господа и жить по Его заповедям, то Господь позаботится о том, чтобы мы были преобразованы. И нужно также понимать, что в тот момент, я еще раз повторюсь, когда мы начинаем свою деятельность, мы все злые перед Господом, вот в этом одномоментном срезе. Говорить же о разделении на злых и добрых можно только в том окончательном случае вечности, о которой ведает только Господь. Поэтому, когда мы между собой начинаем пытаться делиться на злых и добрых, говорить, что вот я добрый, а ты злой, ты такой, а я сякой, вот в этом находится очень большое, скажем, духовное зло в самом таком разделении. Потому что такое разделение не может происходить из правильного понимания ситуации. Оно может происходить только из внутренней гордыни. А внутренняя гордыня – это одно из разновидностей зол, аж никак не небесное чувство. Откуда следует, что человеку совершенно не нужно заботиться о том, и тем более стараться отслеживать и выяснять, действует ли в нем Господь как в злом или же как в добром. Тем более, что в начале пути, когда Господь занимается вытеснением в человека зол больших меньшими, это отличие человеку заметить практически невозможно. Потому что даже в окончательно добрых Господь на этом первом этапе лишь подготавливает площадку под будущие прививки добра. Но сами прививки еще не происходят. Человек уже остается лишь заботиться о том, чтобы удалить зло в человеке внешнем. Господь же, если призываем Он, способствует затем всему остальному. Аминь.
Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. И возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас, и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас, и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое. Такое, как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
уже просто растянул связки. Теперь смотрю, что это. Что-то.